Второй фильм «На выбор», объявил матрос-помощник Мичмана. Есть входит дракон, есть команда. Выбираем. Так как команда я уже смотрел, я начал голосовать за дракона. Хотя я и видел этот фильм на гражданке. Но посмотреть на то, как Брюс Ли работает ногами, был всегда не против.
«Слышь, а команда это про что?» – ерзал рядом Саня.
«Команда? Да нудный. Давай за Брюса Ли голосовать». «А кто там снимается?» – не отставал Федос.
«Да и этот, который в «Киборге-убийце», здоровый такой». «А, Шварценеггер!» – обрадовался Федос.
И тут же предал мои интересы, проголосовав за команду. Вечером в спорткубрике Федос таскал штангу и верял, что к сходу на берег он накачается так же, как и актер.
«Буду я тебя за ногу вверх тормашками держать. Ты дергаться будешь, а я такой типа «я тебя отпускаю».
«Да ладно, лучше смотри, как я придумал», — сказал я возле груши. Лоу-кик в бедро со всей дури, потом он чуть подседает, а я ему с правой в челюсть хлобысь, а потом сразу локтем в ухо и с левой ноги пыром в грудак. Класс! «Да ну, прикинь, я такой вкачанный и тоже с РПКСом от бедра поливаю».
«Ух, жилетку видел у него с карманами? У него там магазинов куча, и гранаты сразу за кольцо цепляются. Почему у нас таких нет? Я тоже себе такую хочу сделать».
«Да не, смотри, как у меня получается.
Раз, два, три, с левой, фуяк!»
«Наверное, если быстро все отработать, вообще можно надолго вырубить».
«Саня, хватит штангу таскать. Встань, я на тебе попробую связку». «Да ну тебя нахрен, ноги отсушишь. До понедельника болеть будут. Потом поп нас ТТСП ухайдохает. Ну тебя нафиг, вон Киева с турника сдерни».
«Разогнались», — отозвался Киев.
«Он мне сейчас своими граблями ногу сломает. Грушу лучше колоти». «Ну, пацаны, я не буду бить, мне связку попробовать», — законючил я.
Наконец Киев поддался на мои уговоры и, спрыгнув с турника, встал в стойку. Попробовал сначала в медленном темпе, обозначая удары. Потом побыстрее. Блин, вот бы в полную попробовать. Спарринг-напарник заинтересовался связкой и начал тоже отрабатывать ее на мне. Потом мы попробовали ее вместе на счет. Медленно, а потом и быстро. Под конец в сумасшедшем темпе. На всю связку уходило буквально 1.5 секунды.
«А красиво, когда вы синхронно делаете», — заметил из-под штанги Федос.
«Рукава на робе еще так хлопают, как на кимоно.
Дайте я тоже попробую».
Начали отрабатывать уже втроем. Потом стали тренироваться с поворотами. В кубрик, привлеченный хлопанием, заглянул зеленый.
«О, нифига себе! А я думаю, что тут хлопает? Молодцы, красиво получается. Типа танцуете, только без музыки».
Я хлопнул себя по лбу.
«Саня, а действительно, чё мы как плуги деревенские? Давай магнитофон притащим и врубим чего-нибудь. Все равно сейчас личное время. Да и суббота, полпункта в увольнении. Дежурный, думаю, не заглянет».
Сашка убежал в баталерку. Приволок магнитофон и несколько кассет. «Чё поставить? Есть вон Сергей Минаев, Бригада С, Ария и сборник». Остановились на старой доброй арии. Под музыку занималось намного энергичнее и веселее. Вскоре на звуки музыки подтянулись матросы с других групп, не ушедшие в увольнение. Все давали советы. Некоторые просто смотрели. Кто-то просто тряс бритой башкой и подпевал, имитируя игру на гитаре. В азарте, отрабатывая уже несколько связок, придуманные тут же, на ходу, мы не заметили, что галдеж в спорткубрике прекратился. Все, кроме нашей тройки, старающейся синхронно под музыку наносить удары невидимому сопернику, услышали команду, крик предостережения Вахтинова. Все спортивные снаряды в спорткубрике тут же оказались занятыми. И только мы не останавливали движение и колотили воздух. Развернувшись лицом ко входу, стоявшим крайним Федос тут же кинулся к магнитофону и, нажав на кнопку, остановил музыку, застыл по стойке смирно. На входе стоял старший лейтенант из второй роты, дежуривший в этот день по части. Рядышком наш старшина, старший мичман Анечков. «Попали», — пронеслось у меня в голове.
«Из чьей группы?» — спросил дежурный у старшины, показывая в нашу сторону.
«Поповский. Командир группы капитан-лейтенант Поповских», — ответил старшина и показал нам кулак.
«Нормально», — процедил сквозь зубы старший лейтенант.
«Ну все, теперь все воскресенье будем выполнять какие-нибудь наряды на работы». Из-за музыки ничего не услышали. А старшине, наверное, в ротной баталерке ничего не слышно было. И он пришел только с дежурным. «Сейчас нам устроит».
«Нормально», — повторился старший лейтенант.
«Действительно нормально. Чуть побольше приемов и ударов, и все будет просто отлично. Особенно под музыку». «А я тут голову ломаю на ноябрьские праздники. Кого еще включить в показательное выступление для штаба флота? Со всего пункта матросов собираю. А тут целых трое готовых показушников. Анечков, перепишите мне их фамилии, пожалуйста. Я с вашим Поповских переговорю по их поводу. Все, матросы, занимайтесь, занимайтесь». Наш мичман, провожая старшего лейтенанта, еще раз оглянулся, снова показал кулак и ушел.
Ерунда какая-то получилась. Вместо того, чтобы нам вдуть, дежурный одобрил наше занятие под музыку и даже рассказал про какие-то выступления. Интересно, а как к этому отнесется наш командир группы?
На завтра, в воскресенье, в расположении роты появился сам Поповских. Посидел в группной баталерке, проверил книги учета, осмотрел полки. Наши заначки были глубоко запрятаны за стенками шкафа, поэтому Федосов, представлявший помещение, был спокоен. Но капитан-лейтенант так глубоко и не вникал. Похвалил за написанные акты и за вовремя проведенную сверку с ротными книгами. Ему для собственных нужд понадобилось два человека, тоже на какие-то работы. Кандидатуры, предложенные ему молодым заместителем, он отверг. И сам лично выбрал меня и Зеленого. Наверное, так же, как и у Маркова, нам придется работать на каком-нибудь огороде и остаться без обеда. Ну ничего, кое-что от подарков Маслова у нас осталось. Да и дежурит сегодня на камбузе мотыль, так что как-нибудь переживем. Через час мы были у Поповских возле гаража.
Так, матросы, задача простейшая. Я недавно машину приобрел, невеста помогла. Надо помочь ее вымыть. Вымыть не невесту, а машину.
Потом я вас покормлю в кафе. Дома у меня в холодильнике мышь повесилась. Увольнительные записки ваши у меня. Потом отпускаю до ужина. Можете погулять по городу, потом на паром и в часть.
Вопросы есть? Никак нет, товарищ Каплейт.
Открываем гараж. Открыв скрипучие железные створки двери, мы с Зеленым ахнули. Внутри стояла... Нет, не наш «Жигуль» или «Москвич». И даже не «Волга». Это была иномарка. Здоровенная, белого цвета, с массированной хромированной радиаторной решеткой, с короной на шильдике, колеса на литых дисках, большие выпуклые квадратные фары.
Ни хрена ж себе! Сколько ж такая машина может стоить? Сколько Поповских получает денег в зарплату, что он может себе такое позволить?
Да, на такое чудо никогда не накопить простому работяге. Иностранные автомобили могут себе позволить наши офицеры, проходящие службу в группе советских войск в Германии.
Интересно, кто невеста у нашего Каплейта? Вот бы мне такую.
Не, лучше мне такую машину, а невеста пускай остается у Поповских. Молод я еще для свадебных обрядов. Капитан, увидев наши открытые рты, довольно прижмурился. Ловко открыл дверцу, запустил двигатель.
Или не запустил, ничего не слышно.
Ни стартер не визжал, ни движок не рычит.
А она вообще, эта иномарка, завелась?
Тут из машины громко заиграла музыка. Что-то модное, западное. Я такого даже не слышал. Огромный автомобиль мягко и бесшумно выкатился из гаража.
«Работает машинка! Только вообще бесшумно!»
Каплейт вылез наружу, оставив включенной музыку. «Так, ребята, вытаскиваем из машины коврики. Я сейчас схожу в хату за губками и ведрами и принесу подменку, чтобы вы форменку не испачкали». «Смотрите, не угоните мою тачку!» — пошутил он, чуть улыбнувшись.
«Никак нет!» — испуганно гаркнули мы.
Салон автомобиля меня и Зеленого вообще привел священный трепет. Руль находился совсем не с той стороны, как у наших машин. Педалей было всего две. А на месте ручки переключения торчал рычаг с держаком, и на коробке были написаны латиницей какие-то буковки.
«Автоматическая коробка! Не надо дергаться! Дави себе газ и тормоз!» —
восхищенно прошептал Зеленов. Кресла все велюровые, приятного бордового цвета. Ручек для подъема стекол нет.
«Смотри!»
прошептал Зеленый и, оглянувшись по сторонам, нажал на какую-то кнопку на ручке двери. Стекло бесшумно само по себе опустилось вниз, потом поднялось вверх.
«Стеклоподъемники! Вещь!» — пояснил мне Зеленый.
«У нашего начальника ШМО такая же была, из Японии привезенная. Я как-то тоже попал на мытье». Вскоре подошел командир. Принес нам два старых маск-халата непонятной расцветки, ведра и тряпки. Пока мы переодевались в гараже, он сбегал еще раз и принес старенький пылесос «Вихрь». Переодевшись, мы осторожничая приступили к мойке. Красоту мы навели идеальную. Вымыли, высушили, пропылесосили, натерли каким-то специальным воском кузов. Машина заблестела, как игрушка.
«У-у-у!»
— восхитились мы с напарником, осматривая результат своей работы.
«Загляденье!»
Действительно, машина была хороша, словно большая и красивая мощная игрушка. Я осмелился задать вопрос капитану.
«Товарищ Каплейт, а ваша машина как называется?»
«Тойота Краун», — гордо произнес Поповских. «Теперь, матросы, умывайтесь, чистите ботинки. Я иду переодеваться, и мы едем в кафе обедать».
«Мы едем на машине в кафе обедать! Вот это да!»
«На такой машине, да еще и в кафе! Ох, видели бы нас сослуживцы! От зависти все бы поумирали!» Пока мы переодевались, Зеленый поведал мне версию появления машины у нашего капитана. В роте старшаки боялись, что у попа невеста дочка какого-то шишки, посла что ли или еще как, и сама при деле. Так она наверняка купила Каплейту машину, чтобы он синегалил поменьше. Машина-то дорогущая. Вдруг по пьяни разобьешь, или поймают за рулем пьяного. Вот наш командир и будет пить чутка поменьше. Меня такие вопросы волновали мало. Я был весь взбудоражен предстоящей поездкой, поэтому радостно надраивал щеткой ботинки. Почистились, привели себя в порядок, закрыли гараж.